Мы сегодня с вами должны закончить, я не знаю, если Бог позволит, продолжение, вторую часть. Страдает ли один член? С ним страдает все тело. И не надо закрывать глаза и думать, что страдания не передаются. И считать, что от меня или от тебя не страдает ни Бог, ни его тело, ни его народ, ни мужья, ни жены, ни семьи, ни дети, ни родители. Хватит, надо глаза протереть. Помажь глаза глазной мазью, чтобы называть вещи своими именами. 1 Коринфянам, 12 глава, 26 стих. Это чтобы нам вспомнить немножко. Посему это вывод, категорическая форма. Итог. Подбить итог. Подсчитать баланс. Посмотреть, как ты кончаешь этот год. С плюсом, с минусом. Сколько у тебя прибытка, сколько убытка. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот что делает? Расточает. И если говорит, ты не со мной, и втихомолку расточаешь, и ты не пойман, не зафиксировался ни на каком виде греха, ты думаешь, что все нормально? Ты расточитель. А такового что ждет? Преисподняя. Поймите, это серьезнейшие вещи. Посему страдает ли один член? Страдает с ним все члены. Закусывают губы, плачут, молчат, может быть, не знают от чего, сердечные боли. Но это все передается. Поймите, путь, которым идет народ Божий, и если мы не поднимем что-то с этого пути, то мы обязательно это ложим. Это закон. Опасность заключается в том, что любой грех, соделанный человеком, это есть положенный камень, бревно, нечистота. Что ты смотришь, говорит, на сучок в глазе брата твоего, а в своем бревна не чувствуешь. Оказывается, мы ходим с бревнами в наших глазах, в наших поступках, в наших делах, с камнями, и это все на пути. И через это спотыкаются рядом идущие наши родные, близкие, друзья, дети, подростки. Потом мы так поворачиваемся и говорим, ты вот странный, ну чего ты впал в блуд? Ну чего ты впал в преступление? Ну чего ты впал в курево, в наркотики, в воровство? Чего ты впал? Потому что ты подсунул эти камни, эти бревна, перешагнул, чтобы было тихо и спокойно. Проходит время, а они спотыкаются. Мы сегодня будем говорить о многих вещах. Ты это делал тайно. Я это сделаю явно. И зачастую тайные грехи, беззаконие, нераскаянность сердец народа Божьего, оно превращается в явное грехопадение детей, родных, близких, друзей и окружающих. Мы говорим о вопросе, чтобы славилось тело Христово. В прошлый раз, когда мы с вами касались, одного места Писания, когда Иисус сказал, говорит, «И соберут все соблазны, делающие беззаконие из Царствия Его, и тогда праведники что сделают?» Воссияют. А до сих пор что они? Не сияется. Не сияется. Дело в том, что мы прекрасно знаем, что мы положили. Прекрасно знаем. Знает об этом небо, знает об этом преисподняя. Зачастую люди начинают чувствовать, догадываться. А иногда бывает явно и конкретно, что Бог показывает. Если мы становимся в очищении и освящении, и путем очищения и освящения происходят удивительные вещи, о которых Бог сказал в дни, когда Иисус Навин вел народ. Ты, говорит, народ, проведи путем освящения. Освящение, тот уровень, который был предложен народу Божьему, это пройти на том уровне, при котором громаднейшие камни греха и беззакония засветятся, они будут на виду. Когда много хлама, то непонятно, что где лежит, и непонятно, на что обратить свое внимание. Бог прекрасно знает. Но когда хлам разбирается, вдруг в поле зрения попадают такие вещи, которые называются заклятым. Забегая наперед, Я не думал сегодня касаться темы заклятого. Заклятое вообще, в двух-трех словах, это есть любой грех, о котором Бог о всяком грехе сказал, что грех должен быть уничтожен. А оставление греха есть спрятать заклятое. Но ужас заклятого заключается в серьезнейшей вещи, которые христиане мимо ушей пропускают, мимо глаз. Что именно? Написано: «Всякий грех, каким грешит человек, есть вне тела». Мы знаем такое местописание? Павел, это апостол язычников, так детально, пунктуально разбирающий истину, чтобы поставить на ноги языческие племена, он знал, что передавал. И Сын Божий сказал, я, говорит, еще много через Него прославлюсь. Он говорит, очень много, говорит, будет являть славы Моей. И он заостряет внимание. Всякий грех, знаете, что он сказал? Все виды греха, какие только существуют на земном шаре, новых грехов дьявол придумать не может. Все, он все уже придумал. Вот все виды греха, они идут в одну категорию. Но есть, говорит, вид греха, который идет в другую категорию. Знаем? Всякий грех есть вне тела. Блудник и прелюбодей грешат против собственного тела. Это есть величайшее заклятое в стане народа Божьего. Ужас заклятого этого заключается в том, что если человек не имеет спутника жизни и занимается блудами, ну куда еще ни шло. Но когда имеет спутника жизни или спутницу и продолжает в этом быть, или было когда-то у него, это величайшее заклятое. Написано, брак да будет честен. Так написано? И ложе? Непорочно. Блудников и прелюбодеев судит сам Бог. Говорит, неужели вы не понимаете, что тела ваши принадлежат Господу, и человек, который нарушает взаимоотношения с Богом, он расторгает сочетание неба, забирает свои члены и отдает. Это есть вот то страшное заклятое. Мы когда-нибудь коснемся, может быть, даже сегодня, я не знаю. Закладка фундамента. Если фундамент сделан неверно, он рушится. Здание рушится. Знаете, здание не выдерживает давления воды, натиска, ветра, не выдерживает, оно начинает колебаться, оно начинает падать. Причина — закладка не та. Но так написано. Запомним, когда мы принимаем Христа своим Спасителем, то мы должны от всего отказаться. Мы принимаем Его святое тело, говоря о том, что теперь наши тела будут святы. Наш дух, душа и тело будут святы. Дальше, когда идет обещание Богу доброй совести, это идет подтверждение сохранения себя силой Божьей. Это закон номер один. Это отвес в руках Зарававеля и уровень. Теперь можно строить внутреннего человека, можно строить храм, можно строить будущую семью. Из него выйдет муж, из нее выйдет жена, из него выйдет отец, из нее выйдет мать. Это то благословение, которое потом им можно доверить, чтобы они рождали, плодились, размножались, чтобы умножался народ Божий. И вдруг при закладке фундамента ложе порочное, брак нечестный, и созидается, лепится ласточкино гнездышко, соломенное гнездо лепится, потом это вываливается все, а потом мы заклятое ищем. Это серьезнейшие вещи. Он сказал, говорит, когда народ пройдет путем очищения и освящения, тогда заклятие будет выявлено. Тогда мы будем делать оценку нашего покаяния во всех видах заклятого. И когда там будет покаяние настоящее, Тогда будет и сияние славы в народе Божьем. Тогда будут сиять семьи. Тогда будет благословенно имя Божие, а не позор. Послушайте, это серьезнейшая вещь. Мы читаем Псалом 106, хотя бы стих 17. Псалом 106, 17. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои». Скажите, пожалуйста, кто еще страдал? Только те, которые вышли из Египта, только они страдали. Но потом же это вылезет, это будет видно, это будет ясно. Поймите, сколько было ужаса и страдания для имени Божьего. Сколько было страдания для стана народа Божьего. Когда они уже достали Бога, по-другому не скажешь. Бог во гневе, послушайте, в справедливом гневе Божьем. Бог говорит Моисею: «Моисей, отойди от них, я, говорит, их в одно мгновение уничтожу, а от тебя произведу другой народ». Так написано. Знаешь, что Моисей сказал? Это действительно заступник, это действительно пастырь. Он взял Бога за чувства. «Я воспою возлюбленному моему, песнь возлюбленного моего о винограднике его». Поняли, что он сделал? И он стал петь. «Это первенец твой, это возлюбленный твой, о котором ты сказал, если ты не отдашь моего возлюбленного первенца, я твоего фараона уничтожу. И ты вот из славы вывел ради славы твоего святого имени. А теперь, если ты их будешь губить, в адрес тебя будет сказано: эй, Бог бессилен был, он не смог их соблюсти ко спасению». Послушайте, это наглость христиан и людей. Бог должен нас соблюсти ко спасению. Продолжаем дальше ходить на голове. Это кошмар. Нет такого греха, чтобы Бог не простил. Всю жизнь можно творить чудеса и под конец стоять в очереди и получить динарий за день. Динарий за день – это жизнь вечная, без единого венца славы. Динарий – это подарок жизни вечной. Разбойник на кресте тоже получил динарий. Не путайте. Да только плод достойный он принести не в состоянии был. Он не найдет тех, кому головы пооткручивал. А если и найдет, то он не может сойти. Он прибит к кресту, обстоятельства прибиты. Сколько измученных и страдавших. Послушайте, говорит, каким образом вы вышли из Египта? Теперь будет страдать имя Божие. Переживание будет у Господа. У Его сил небесных будет переживание. И вместо того, чтобы передать сокровища, с ними надо цацкаться и носиться, чтобы довести до ума. А они вытворяют опять новые. Такие безобразия. И от этого страдают ихние дети, ихние наследство. Или как? Скажите, из-за кого 40 лет в пустыне народ Божий ходил? Из-за кого? А из-за кого змеи напали? Скажите, пожалуйста. Из-за кого? Египет. Ты, говорит, нас вывел из земли, где течет молоко и мед. А ты вел нас в землю, где течет молоко и мед. Они сидели и плакали. Скажите, сколько из нас, когда приходим в определенных вопросах нашего возраста или состояния здоровья, начинаем плакать об уходящей молодости? Египет похотей, наслаждений и удовольствий. Сколько в пожилом возрасте имеют стресс от того, что они теряют молодость? Но если прическа немножко поменялась, друг друга подливают огня, похоти, чтобы еще больше горело. Ух, как ты помолодела! Какая ты красавица стала! У тебя новая причесочка! Где ты видишь там обновление внутреннего человека? Где? Занимаемся чем? Погибаем в похотях. Это в порядке вещей стало. Послушайте, я не знаю, может быть, мы сегодня успеем еще одной детали коснуться, а может быть, нет, потому что это все-таки отдельная тема. Заставляете обливать жертвенник слезами. Это касается мужей, жен, родителей, детей, у кого какое семейное положение. Однажды пришлось слышать страшную молитву, честную и ужасающую. Ему было, наверное, лет 6, максимум до 8, примерно. И когда он плакал, маленький мальчуган, он сказал: «Господи, я так не хочу идти в небо». Чтобы дети, слыша из Священного Писания о том, как прекрасно в небе, кстати, мы будем, я не знаю когда, но Бог направляет, что мы должны как можно больше вспоминать о небе. Посмотреть, как мы живем, как мы думаем о небе, как мы ищем небо. И знаете, дело в том, что в этой молитве этот мальчуган сказал: «Господи, я не хочу на небо, потому что мой папа там будет». Первое впечатление, что-то непонятное, но потом стало ясно. Дело в том, что то был не папа, а грех, живущий в папе. Да такой, да творил такое в доме, будучи членом церкви, что ребенок представил, что когда я приду в небе, этот ужас, который я вижу постоянно среди своей семьи, я буду видеть всю вечность. Не хочу я такого неба. Ребенок одну вещь не понимал. Такие, не покаявшиеся, в небо не идут. А если они оказались в небе, то в небо не попадают, а входят. А войти в небо можно через глубочайшее покаяние. Скажите, а сколько жен плачет и говорит, может быть, в подушку, может быть, своему небесному отцу, а может быть, уже в уши мужа: «Слава Богу, что я в вечности не буду твоей женой!» А что-то новое говорю? А сколько мужей говорят: «Слава Богу, что я там буду свободен!» От чего? От кого? Это так страдаем мы, так страдают из-за нас наши родные, близкие, родственники, друзья. Это так страдает тело Христово, поймите. Мы говорим о славе, какая слава? Мы говорим о подъеме духа. Да какой здесь подъем духа? Здесь покаяние глубочайшее нужно. Книга Амоса, 1 глава, 11 стих. В прошлый раз мы с вами очень бегло коснулись его, очень-очень бегло. Сегодня, может быть, немножко подробнее. Здесь одна фраза, но просто чтобы эту фразу понять, читаем весь стих. Дело в том, что Едом – это родной брат Израиля, знаем, нет? Исав и Иаков. Иаков – это Израиль, Исав – это Едом. Сориентировались. То есть они между собою все-таки родные братья. Это прямые родственники. Мы сегодня коснемся нашей родственности. На сегодняшний день христианство докатилось до безумия. Родственность по плоти ставит с родственностью по духу. И свою плотскую кровь сравнивают с кровью Христа. Это разные уровни, пожалуйста. Иисусу, когда было сказано: «Вот мать твоя, братья твои пришли, они ждут тебя, хотят с тобой говорить, зайти не могут». Он оборачивается и говорит: «Послушайте, он словами не разбрасывался». Он говорил вещи серьезные. Он говорит: «Кто мне мать? Отец, сестра, там брат? Кто? Слушающий дальше и исполняющий слова. Вот кто мне. Можно быть, а можно называться». Поймите, это серьезные вещи. Это неплохо, что мы родственники. Муж, жена. Позвольте, если они в блуде, в измене, в прелюбодеянии, они продолжают быть родственниками? Кому? Там, где они в прелюбодеянии, вот там они родственники. А здесь родственной связи нету. Они оборвали ее. Они оборвали родственную связь с небом. С Богом оборвали родственную связь. В день, который ты вкусишь грех, да нет, ты не в грех кушаешь, ты вкушаешь запретный плод. В день, когда ты вкусишь запретный плод, ты смертью умрешь. Все родственные связи будут окончательно оборваны. И ты их, обрывая, приближаешься к последнему акту совершения последнего шага. Еще один шаг, и все. Ты будешь еще 900 лет жить, Адам, ну и дальше. Мы сегодня, если успеем, Давида коснемся. Давид, ну и ты будешь царствовать, ну и что дальше? Ну ты будешь пить эту чашу страданий. Родство, чувство родства, поймите. Когда мы принимаем Христа своим Спасителем, и тем более обещаем Богу добрую совесть, то мы стали родственниками. Мы понимаем это? У нас новая фамилия, новое имя. Мы стали обладателями неба. Если только начатую жизнь сохраним до конца. Если только вместе с Ним страдаем против греха и беззакония, тогда только с Ним прославимся. Как только вступаем в грех, мы разрываем всякие взаимоскрепляющие связи Его со мной, меня с Ним. Разрыв этих взаимосвязей между нами, я и Бог, ты и Бог, приводит к разрыву взаимосвязей мы с тобою. И это обман. Когда приходим на собрание, то из-за того, что мы на собрании двое-трое, кровь Христа омывает нас от всякого греха. Никогда не омывает. Она омывает только при глубоком покаянии, настоящем отречении, освящении в полноте. Ведь дело в том, что Сын Божий пришел, чтобы разрушить дела дьявола, а Он их разрушает только при одном условии. Когда? Когда я, ты, мы раскрываем, Господи, я хочу честно тебе сказать, вот это зло дьявол-то предложил, не я дьяволу предложил, да, это надо быть честным, он предложил. Но он меня не заставлял делать. Он сказал, хочешь попробую? Я сказал, хочу. И попробовал, а теперь всю жизнь пробую избавиться от этого. А почему никак не могу избавиться? Только по одной причине. Потому что мне нравится этот грех. Мне стыдно разоблачить его. И я начинаю его прятать за свою спину. И говорю, только ты тихо сиди, не выдавай меня. Мы с тобой договоримся. Такие дела Бог никогда не разрушает. Потому что мы созидаем с дьяволом их. Вы представляете, сколько страданий мы этим приносим нашему Господу? Его телу. Он говорит, я хотел бы вам сказать о земном, вы меня не понимаете. Если я начну говорить вам о небесном, о чем я должен был говорить? Иоанн Креститель сказал, он что слышал, видел, он то должен передать, но никто не принимает его свидетельства. Это представляете, учительница или преподаватель, учитель, сегодня пришли все в школу, должен дать новый материал. А мы домашнее задание не выполнили, и отставание у нас на неделю, на две, на три. И опять эта возня, о которой апостол Павел говорит, не будем полагать основания обращению от мертвых дел. Почему мы должны бросить веру в Бога? Да чем мы занимаемся, вечные младенцы, вечные студенты? Мы остановились на вопросе, разрыв родственных чувств. Здесь написано, книга пророка Амоса, 1 глава, 11 стих. Так говорит Господь, за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. Мы берем здесь только одну фразу. Подавил чувство родства. Подавить, это называется подавить восстание. Подавить, это задавить живых. Потоптать их, умертвить их, вогнать в грязь их. Это называется подавить. Об этом вопросе, о серьезности такого подавления, очень глубоко описывается у Исаии. И мы сейчас будем возвращаться опять сюда. Исаия 51 глава, 23 стих. Исаия 51, 23. «И подам ее чашу, полную гнева, ярости и так дальше, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц. Навзничь – это упасть на спину, на затылок. Ниц – это упасть на грудь, на лицо. Которые говорили, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе, то есть по твоим чувствам, по твоей чести, по взаимоотношениям, по родственному положению, потоптать. Это ужас. Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе, и ты, хребет твой, делал как бы землею и улицей для проходящих. Вы понимаете, что здесь написано? Подавил чувство родства. Дело в том, что когда христианство начинает грешить пред Богом, оно давит чувство рабства. Разрывается взаимоотношение, что я и Бог, мы одно целое, мы одна семья. Вы думаете, не это не передается окружающим? Когда мы молотком забили палец, или обожгли горячей кастрюлей на плите, или иголкой прокололи, когда шили, неужели эта боль не передается всему телу? От боли у вас никогда не заходилось сердце? Где сердце, где сознание, и где там мизинец какой-то? И вдруг от боли в мизинце у вас начинает звенеть в ушах, у вас бабочки в глазах, вы теряете сознание, вы падаете в обморочное состояние, вас приводят в себя. Что случилось? Боль. Поймите, это до такого состояния дойти, чтобы подавить чувство родства. Эти чувства кричали. Что ты делаешь? Ты же родственник Богу, ты же родственница. Ты же дитя, что ты делаешь? Ведь он же за тебя отдал жизнь свою. Что ты делаешь? И теперь говорит, Каин, где ты? Адам, где ты? Гиезий, где ты? Давид с Версавии, где ты? Мы до сих пор идущие путем освящения, где мы? Подавленные чувства родства с Богом, а тогда подавленные между мужьями и женами, оттуда прелюбодеяние, любодеяние, измены, любые грехи и беззаконие, оттуда взаимоотношения разрушаются в семьях. Подавление чувств родства. Послушайте, мы не понимаем или не хотим понимать этих вещей. Мы думаем, мы так вот закрылись, и на этом все, тишина. Но так не бывает. Так не бывает. У Ионы интересная фраза. Кстати, знаете, я хотел бы сказать такой интересный момент. По принципу взаимоотношений частей тела построена на сегодняшний день любая компьютерная техника, чтобы вы знали. Любые связи между факс-машинами. Вот когда вы набираете на вашей факс-машине информацию, чтобы переслать на другую факс-машину, пока места не даст подтверждение, что соединилось, и пока ваша машина не прочувствует это, ваша машина не передает информацию туда. Вы это знаете? Дальше. И построчно, практически построчно, задает вопрос. Ты получила строчку? Та говорит, да. Передаю тебе вторую строчку. Ты получила строчку? Да. Передаю тебе третью. И вдруг в процессе приема передачи вот этой информации связь раз и прервалась. И вторая машина не отвечает. Первая моментально сигналит и выдает на табло информацию. Прервана связь. Связь потерянная во время соединений, во время передачи информации. Слушайте, когда мы бываем чувствительны, и когда мы беседуем, и когда мы сидим в обществе, мы можем вдруг прочувствовать, что человека здесь нет. Ты где? Он говорит, а, что? Ты где был? Мы понимаем эти вещи, или для нас это закрыто? Передача. Гиези, где ты? Здесь, здесь, здесь я на связи. Гиези, ты на связи? Да-да-да, никуда не ходил. Правда? Ну, пред Богом говорю, семь очей Божьих видят. Лжец ты. А мое сердце тебе не сочувствовало, не сопутствовало? сколько ты боли перенес. Эту боль ты передал дальше. Из-за тебя теперь будет страдать весь народ Израиля. Имя Господа будет в поношении. Человек, который должен был укрепиться в Господе, он теперь везет такое мнение о Боге. Он везет такое мнение о народе. Он везет такое мнение о царстве Бога в Израиле. Что ты сделал? Теперь-то это страдание вовеки не отойдет от твоего родства. Тогда или нет? А потом он кричит: «Хватит, Господи, хватит, выстрадался!» Нет, не выстрадался. Ты будешь пить до дна эту чашу, пока мест ты поймешь, какую ты боль и страдание принес, во-первых, своему Богу Отцу, разрывая вот эти родственные связи. А потом, сколько зла ты принес свою семью. Да. Смотрите, что у Ионы происходит. Забегая наперед, вспомним такой момент. У Ионы 2 глава, 8 стих, и начнем с 1. Просто, чтобы мы держали в мышлении, в рассуждении. Иона, 2 глава, это когда он уже у кита в чреве, не хочет в себя приходить, не собирается. Я сегодня не собираюсь этого касаться, иначе время слишком пролетит, мы не успеем. И вот тут он говорит во 2 главе интересную фразу. 8 стих. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». Еще раз. «Когда изнемогла во мне душа моя, я тогда вспомнил о Господе. Но пока мисс она не изнемогла, я не вспоминал о тебе. Моя душа, говорит, в темнице». Мой дух страдает и мучается, а я делаю вид, как будто бы ничего не происходит. От этого это страдание передается. От этого страдает дело Божие. От этого страдает сам Господь. От этого страдаешь ты. Ведь сейчас, если твоя жизнь прорвется, ну ты же идешь в преисподнюю. А я знаю, что Бог меня помилует. Ах ты ж! А сколько нас таких сегодня здесь сидящих? Из-за этого страдают. Сколько грехов сейчас еще будут продолжать дальше делать в Ниневии, они бы не делали бы этого. Что ты делаешь? Из-за тебя стали страдать те, которые на корабле. Возвращаемся к этому кораблю. Иона, 1 глава, 4 стиха. Он покупает билет и в обратный путь или в противоположное направление отправляется. 4 стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Семья готова была разбиться, муж и жена готовы были разойтись, а дети вкатились в невиданные виды грехов. Взаимоотношения в семье – тихий ужас. Семья имеет вид. Такая крепкая семья, сидящая на скамейке, а на самом деле внутри полное разложение». Здесь сразу не это. Буря идет. Вместо того, чтобы согласиться, что эта буря идет из-за ответственных. О, ну, сейчас такая погода на улице, сейчас буря. Какие только корабли не трепет. И Священное Писание даже оправдывает. Последнее время будет во всех семьях, во многих даже. Говорит, что ж ты лукавишь? Буря, треплющая твою семью, трепет совершенно по другим мотивам и другим причинам. Что ж ты лукавишь? Сколько из нас сидим и себе отчета не хотим дать за многие вещи. Корабль готов был разбиться. Устрашились корабельщики и взывали каждый к своему Богу. Стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Вы думаете, что он там на нижней палубе лег поперек, чтобы все проходили, и об него спотыкаюсь? «Эй, дядька, чего спишь?» Я другую вещь вижу. Он нашел такое место, попробуй его отыщи. Вот странно, возлюбленному своему дают сон. Кто? Погибает корабль, погибает Иона. Знает, что он виновник, и у него сон берется. Ты, говорит, будешь как спящий на вершине мачты. Во время урагана мачту ложит к воде абсолютно. Корзина там, которая наверху мачты, она, если там не прикрепится ремнями, то она зачастую в воду попадала. А там надо было сидеть этому дневальному, или как он там назывался, и кричать оттуда, и вот там он берег вижу, а там... Это сейчас стали такие приборы, которые стали чувствовать, где берег, где можно проплыть, где там дно какое-то забитое чем и так дальше. А так это смотрящий вперед был там наверху. И этот человек заходит и спит. А вы никогда не задумывались, что за чувством был движим начальник корабля, что он его отыскал? Отыскал, потому что чувствовал. Зачастую, когда мы спим на собрании, так раз дернемся туда-сюда, делаем вид, как будто все нормально. А окружающие ничего не видят, да, нет? Ну, тогда или нет? Но если мы засыпаем из-за того, что мы устали, или мы сработали, или приболевшие, это понятно. Но если мы засыпаем от того, что духовная тема глубоко нас касается, то это тоже понятно. Это тоже понятно. Пришел к нему начальник корабля, сказал ему: «Что ты спишь? Встань! Воззови к Богу твоему! Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда». Как вы думаете, он знал за кого? Знал, да? Он чувствовал, что сейчас жребий бросят, и жребий на него попадет, да? Но неужели нам надо тоже жребий бросать? До этого дойти. И когда бросили жребий, пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда?» Дали ему шанс выкрутиться. О, так случайно жребий попал, понимаете? Ну, так случайно. Ну, чего не бывает в жизни. Вот так мы зачастую жребий вытягиваем из себя. Страдаем мы, страдает небо, тело Христово, поместное собрание, наши семьи, мужья, жены, родители, дети. А мы плывем дальше. За кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Это так мы чтим имя нашего Бога. Такую добрую совесть ему обещали. Такая чистота и святость. И устрашились люди страхом великим, сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Там целый клубок этих вопросов. Что ты сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им. Скажите, а мы не бежим от лица Господа, когда мы во грехах? Нет? Когда мы нарушители воли Его, мы не бежим? Когда Он столько времени предлагает нам, чтобы мы пришли к свету Его лица, и в свете Его лица раскрыли все абсолютно соделанное в нашей жизни. Мы не бежим от света Его лица, только честно. Но неужели нас надо тряхануть так, чтобы мы застонали и сказали: «Это я»? Но неужели нужно вот эти жребии бросать, как в свое время у Иисуса Навина было? Ну, проходите по коленам, раз вы никак не можете найти заклятое. Хорошо, идите по колено. Раз колено. Наверное, не я один взял заклятое, наверное, и он тоже в нашем колене. Когда мы видим людей, которые во грехах, и мы знаем, что они таких же, как и мы, радуемся, а может быть, пронесет туда? А потом рот, раз указывается рот, уже что-то ближе. Ближе, и на Иону сразу жребий выпал. А тут, заметьте, у Иисуса Навина все ближе, ближе. А чего, Бог, ты сразу не открываешь? Да даю, говорит, шанс. Может быть, совесть заговорит? Может, прекратит давить восстание чувств родственных? Может, прекратит затаптывать своими ногами? Может, прекратит проливать эту кровь? Я, говорит, шанс даю. Дело в том, что пока месть не был назван Ахан, он все-таки имел шанс. Но когда подошел момент, и было сказано: «Это ты», вот тут уже по-другому затрепетала внутренность. И устрашились люди страхом великим, сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Что нужно было сделать? «Господи, каюсь, отрекаюсь, исповедуюсь, падаю ниц, Если можешь, сохрани мою жизнь. Я готов идти хоть по воде, чтобы исполнить волю твою после глубокого моего покаяния. Этот человек делает совершенно другое. Тогда он сказал им: возьмите меня, бросьте меня в море. На отлучение меня выбросьте, на замечание. Есть люди, которые, видя, что они в безысходном состоянии и вскрываются их беззаконие, уйти от позора любыми способами, самоубийство. Выбросите меня из церкви, выбросите меня из семьи, выбросите меня из моего родства, любым способом, только чтобы мой позор был сокрыт вместе со мной. Мне сколько приходилось видеть моменты, когда люди не хотели исповедоваться и каяться, готовы были унести в могилу свои грехи, беззаконие, безобразие свое заклятое. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты хочешь преступно уйти с этой жизни, а потом пускай еще и расплачиваются те, которых ты заставила страдать всю жизнь. Ни покаяние, ни исправление, ни желание принести плода достойного покаяния, ни желание принести исправление того, что должно было бы принести. Выбросите меня. Сколько раз вот в этом собрании этой церкви было отменено день хлебопреломления по одной причине. Бог однажды сказал: если, говорит, в субботу упадет вол, там или кто в колодец, то ты субботу нарушишь. Даже законник времен субботы, чтобы это животное оттуда вытащить. Или на водопой в субботу ты отвязываешь животное и ведешь. Сколько вот здесь вот на сцене выходило людей на покаяние? Примерно 1/3, а даже до 1/4. Может быть, 1/2 могло даже доходить, когда как. Знаете, сколько людей... Они тайно там исповедовались. Я, если бы не сегодняшнее собрание, должна была покончить жизнь самоубийством. А почему? Потому что у меня вот такие грехи, такие. Я делаю их безвылазно. Я не останавливаюсь в них. Мне стыдно каяться. Мне стыдно исповедоваться. Мне стыдно этого позора. Вы знаете, после таких собраний можно было бы сказать: вот теперь, когда это было покаяние, освобождение, очищение, вот теперь после этого можно преподать и хлеба преломления. Ионы, выбросьте меня за борт, а для вас утихнет. Это подавление чувств родства твоих с Богом, твоих с церковью. Мы же одно тело, да или нет? Или мы случайные посетители, сидящие случайным совпадением на случайных лавках? Кто мы? Если тело Христово, то оно должно очиститься, осветиться. Мы должны быть наполнены Его чувствованиями. Скажите, это как отец увидел возвращение младшего сына? Ответ только один. Он никому, наверное, не доверял. А если какие-то поручения давал, то его лицо было на дорогу, по которой сын ушел. Дочь ушла, муж ушел, жена ушла. Можно на скамейке сидеть рядом, можно в постели лежать рядом. Можно в хлебопреломлении участвовать, но один берется, другой... Никогда. И он выходил и смотрел, его издали увидел. Видел. Сколько страданий было, ожидания. Но когда? Сколько написано бывает радости у ангелов об одном грешнике, кающемся. А теперь наоборот эту фразу. А сколько печали у ангелов, о упорно продолжающем лукавить, хитрить и обманывать. Не задумываемся нисколько. Сколько горечи мы приносим Богу, ангелам, народу, семьям. Чувство родства. Мы хотим, чтобы у нас высокий дух был. Малахия. Вторая глава. Мы будем читать с 13 по 16 стих. Малахия, 2 глава, с 13 по 16. И вот еще, что вы делаете? А вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших, потому что слезы льются. Слезы. Скажите, сколько мы слез помогли пролить нашим ближним, дальним, родственникам, друзьям? Кто в чем? Бывает момент, когда к покаянию Бог подводит. Мы плачем, потому что нас за живое берет. Мы плачем от самоугрызения. Зачастую мы плачем от того, что мы в безвыходном состоянии. Но безвыходного не существует никогда. Пожалуйста, не надо обманывать. Сколько уже людей вот так вот обманули себя. Лягушка идет в пасть змеи, она знает, куда идет, однако она идет. Слушай, если ты плохо знаешь лягушек, то пойди изучи. Лягушка, идущая в пасть змеи, пищит, кричит. Если мы видим, что мы попались в пасть этого дракона-змея, всепоглощающего, тогда где крик наш? Помолитесь за меня, я погибаю, я вижу мои грехи, не хватает смелости сознаться. Ну дайте крик. Скажите, где другой крик? Я иду на исповедание, покаяние. Где другой крик? Слушай, я уже пришла на исповедание, у меня не хватает смелости. Я тебе честно говорю пред лицом Бога. Крик обратный. Что ты меня подозреваешь в грехах? У меня никаких грехов нет. Ну, все нормально. Дальше. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем, заметьте, между тобой и женой юности твоей. Кто? Бог свидетель. Семь очей его свидетель. Еще раз. За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Здесь говорится об измене и прелюбодеянии. Между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Это касается мужей и касается жен. Хоть тех, хоть тех. Но не сделал ли этого же один, и в нем пребывал превосходный дух? Заметьте, мы говорим о высоком духе. В Данииле пребывал высокий дух. Помним, да? Сказано, в тебе высокий дух живого Бога. А бывает дух низкий. Сегодня мы кое-что слышали об этих вопросах. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Здесь еще один секрет, который я сегодня трогать его не буду. Есть, когда от Бога данные дети. Это тогда, когда чистые взаимоотношения отца и матери с Богом, друг с другом, и на стороне нету греха прелюбодеяния. Если есть, вот ты не получишь этого благословения никогда в жизни. Сегодня время не позволит касаться. Выплачешь, выстрадаешь, будут дети терзаться, мучиться. Будешь кушать полным ртом, пока без себя не придешь. Сегодня время не позволяет, слишком бегут часы. У нас тема немножко в другое направление идет. Итак, берегите дух ваш. Вот куда мы пришли. И никто не поступай вероломно против жены юности своей. Или мужа юности. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его. Раньше разрешалось это. Говорит Господь Саваоф, посему наблюдайте за духом вашим. И не поступайте вероломно. Оказывается, когда мы вероломно поступаем против Бога, нарушая и изменяя Богу, а потом вероломно поступаем друг против друга, изменяя друг другу, наш дух моментально падает вниз. Это закон. Я думаю, только что мы просмотрели. Подъема там не будет, пока не будет покаяния. Иеремия, 3 глава, 20 стих хотя бы. Иеремия 3:20. «Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев», говорит Господь. Заметьте, что он сказал? Мы сейчас рассматриваем вопрос. Ты, говорит, давишь чувство родства. Давление чувств родства, вероломное нарушение и продолжение быть во грехах против Бога и друг пред другом – это низкий дух. Там колоссальнейшее покаяние необходимо. Колоссальнейшее. А мы так просто на эти вещи смотрим. Бегло вспоминаем бытие, я зачитывать, может быть, не буду, там описывается момент о том, когда Бог сказал, в тот день, когда ты вкусишь запретный плод, смертью умрешь. И когда вот это пошло действие, мы будем читать это у Ефесян, а потом еще Святого Завета посмотрим, коснемся еще этого момента. Знаете, что здесь написано у Ефесян? Очень глубокие взаимоотношения. Ефесян, 4 глава. Мы прочитаем с 12 стиха, возможно, на 16 остановимся. Ефесян 4 глава. «К совершению святых», то есть совершенствованию, «на делу служения», то есть пока не будет совершенствования, о деле служения разговора быть не может, пока мисс Исаия не пройдет освящение, не увидит престол, не сделает оценку, кто он, Бог взвесит его на весах и скажет: «Он взвесил себя точно, как бы я взвесил его». Серафим берет уголь жертвенника, касается уст. У Исаии открывается ухо, и он говорит: «Вот он я, пошли меня». Бог говорит: «Ну, теперь тебе можно доверить дело». Теперь из него хороший получился бы муж, правда? А если была бы это она, то была бы хорошая жена, правда? Если бы у нее были бы дети, то это были бы прекрасные родители. Это были благословенные дети, да, нет? Вы представляете, такое потомство, сколько бы принесло славы имени Господнему, сколько бы дела Божьего совершилось, сколько бы измученных душ еще освободилось. Мы умеем эту математику считать. Вот это состояние окружающего мира, безбожников вокруг нас, это показатель духовного уровня церкви. Голубые там, потому что извращение там, потому что измены мужей, жен там, потому что мы понимаем эту математику. Показатель нашего духовного состояния, нераскаянных наших грехов, вот окружающая среда. А теперь каждый знаешь, что свое положил. Забирай. Только забирать не из-за страха того, что Бог вскроет, разоблачит, и мы попадемся, и назовутся вещи своими именами, и будут такие вещи вскрыты, что там волос на голове может не остаться. Это ненормальное действие, это не по любви. Правда? По любви – это когда никто тебя не заставляет, когда ты пришел в себя. Это столько времени в темнице находилась душа, и он преспокойно там находится, понимаете, голова обвита морской травою. О чем он там думал? Скорее бы помереть. А почему бы не покаяться? К совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Замечаешь, что он говорит? Он говорит: медлительность в освящении твоя, ваша, наша, моя – это будет ничто иное, как мешать созиданию тела Христова. Мы понимаем, что каким мы вредительством занимаемся. Доколе все придем в единство веры. Ах, вот когда о вере только можно заговорить. Единства нету. И познание Сына Божьего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть что, всю жизнь так вот в этом состоянии греховном находиться и никак не освобождаться, что ли? Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали, как возврат и как возрастание, в того, который есть глава Христос. Ну, теперь берем это, только одну фразу, потому что мы не сможем сегодня все разобрать. Из которого, то есть Христа, все тело, посредством, все тело, составляемое и совокупляемое. Составление – это укладка одного на другого. А совокупляемое – это проникновение одного в другого. Дальше. Я такой пример скажу. Мне приходилось видеть мастеров по дереву, которые без единого гвоздя собирали большие шифонеры, красивые шкафы. Ну, вы видели. И ящики, они были настолько твердые, настолько жестко держали, что я был удивлен. Чем больше всяких взаимосвязей на углах каждого ящика, тем более устойчивая форма. Знаем, да? Это закон. В организме человека Бог повелел Павлу раскрывать это таинство. Сегодня не позволит нам время, чтобы не получилось, что мы биологией будем заниматься. Может, когда-то мы коснемся, будем удивлены. При посредством всяких взаимоскрепляющих, совокупляющих связей. Дальше, еще раз. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Дальше. При действии свою меру каждого члена. Заметьте, я к тебе, ты ко мне, я к Богу, он ко мне. Таким образом друг с другом. Это чтобы Адам с Евой согрешили. Знаете, что они сделали? Они обрывали все связи одну за другой, одну за другой, одну за другой, одну за другой, одну за другой. Только оборванные связи позволят человеку разорвать взаимоотношения, повернуться спиной и уйти в сторону. Мы понимаем это? Они были скреплены, Бог и Адам, лицо к лицу в прохладе дня пред Богом, чтобы предстоял человек. Это какая святость должна быть? Чтобы человек не закрывал своего лица? Это какая святость должна быть? Бог пришел к человеку и таинство рассказывает ему. Мы придем к нему, обителю не усотворим. Адам, я тебе должен что-то рассказать. Если бы были бы страницы Священного Писания, повествующие о том, о чем Бог говорил с Адамом. Если посмотреть все Священное Писание, я могу вам показать, но это не сегодня. Там говорилось о той тайне, которую должен был Сын рассказать народу. А Сын сказал, та слава, которую я у тебя, Отче, имел прежде создания мира. Я хочу, чтобы они были и видели ту славу. Не как наблюдатели, как участники. Заметьте, что он говорит. Бог хотел таинство раскрывать. Адам разрывает эти все связи с Евой. И только когда они разорвали связь, только тогда Ева смогла сорвать запретный плод. Дальше. Заново этот стих. «Из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот тут созиждется внутренний человек, здесь устрояется храм, здесь устрояется поместное собрание, здесь устрояется поместная семья, здесь устрояется взаимоотношение муж и жена. В противном случае это игра. В церковь – это игра в семьи, это игра в христианский брак, это позорище. Вспоминать годовщину бракосочетания – систематическое изменение. Скажите, а это нормальные вещи, когда мы во грехах против нашего Бога? Это нормальные вещи? Отсюда следующий вывод. Причина, почему Бог так скрупулезно, детально, принципиально – придирчиво, позвольте, я такие слова скажу, Он не огорчится, он понимает, что я буду говорить. Он говорит, ты не выйдешь, пока месть не заплатишь до последнего кадранта. Да я миллион заплатил. Нет, до миллиона не хватает, кадрант какая-то копейка. А почему ты не заплатил до сих пор? Вот это вот тут интересный вопрос. Исаия 4 глава, ой, не 4, 11 глава. Исаия 11 глава, 4 стих, мы читаем одну фразу. И это он, о Христе, будет судить бедных по правде. Дальше. И дела страдальцев земли решать по истине. Я еще раз беру эту фразу. И дела страдальцев земли решать по истине. Что есть истина? Когда в судопроизводстве решается этот вопрос, что есть истина? Бытие 42 глава. Время у нас поджимает, но я думаю, Бог даст, мы уложимся. Бытие 42 глава, 21 стих. Это момент, когда братья, Бог так сделал, вынудил их навстречу. Вот они не каются, 20 лет не каются, все нормально. Шито-крыто, с рук прошло, успокоились. Сейчас, говорит, вы посмотрите, сколько страданий вы принесли отцу, сколько вы принесли страданий вашему брату, сколько страданий вы принесли небу, сколько страданий вы принесли Богу и его служителям, сколько вы принесли страданий вашему будущему поколению и сколько будет расхлебывать ваше поколение после вас 430 лет. Тогда или нет? Читаем. И вот они находятся при встрече. Мы прочитаем момент 42-е Бытие с 15 стиха, чтобы немножко события увидеть. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона. А вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он придет, приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас? И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатые, то есть вы пришли подсмотреть и сделать зло. И отдал их под стражу на 3 дня. Только начало. Вы думаете, что так легко отделаетесь? Но никогда. Это что такое, Бог принципиальный? Справедливый, истинный, честный. Иначе жизни вечной нам не видать. Иначе чистоты и славы, которую Бог хочет нам дать, нам не видать. Иначе имя Его не прославится через нас, если не расплатимся до последнего кадранта. И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день. Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Значит, получается, когда мы поступаем беззаконно и нарушители взаимоотношений с Богом, мы не боимся Бога нисколько. И когда мы грешим быть друг против друга, мы не боимся Бога, мы лжецы, говорящие о том, что мы обещали Ему добрую совесть. Он говорит, я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши. И чтобы не умереть вам, так как они, так они и сделали. А теперь интересный между ними честный разговор. Через 20 лет. Через сколько лет мы честно заговорим? Куда нас надо тряхануть и посадить, в какую тюрьму, чтобы мы заговорили? И он на 3 дня отсиделся в темнице. И сказал, вот я упорствовал 3 дня, не собирался. А потом, наконец, моя душа изнемогла. А пока она не изнемогала, я еще... держался. Держался на плаву своего упорства, своего грехопадения, отпадения. Держался. И говорили они друг другу, смотрите внимательно, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. О чем вы думали, когда вы это делали? Мы видели страдания души его. Ведь мы же видим страдания души нашего Господа. Ведь мы же видим страдания наших мужей, жен, наших отцов, матерей, родителей, детей. Видим и делаем вид, что не замечаем. Вот что мы делаем. А как просто мы читаем? Славится один член, славится с ним все тело. Страдает один член, страдает с ним все тело. Да, так просто? Мы видели страдания души Его, когда Он умолял нас. Ведь мы же видим, когда нам глаза смотрят, и в этих глазах глаза полные страдания и отчаяния. Мы отворачиваемся, делаем вид, все хорошо, все нормально, ты что? Чем мы занимаемся? Это вот потому маленький ребенок завопил и сказал: «Господи, я не хочу в небо». Это потому мужья, жены вопиют: «Господи, благословенно Твое святое имя, что недолго мне еще нести эту семейную жизнь». Это такое благословение Божие? Это так Бог благословил семейную жизнь? А при чем здесь Бог? Когда мы разрушители семей, сердец, взаимоотношений. Мы разрушители жизни в нас. Мы, дающие страдания нашему Богу и окружающим с нами, еще упорствуем. Вы думаете, так просто они отделывались эти 20 лет и считали, что это в порядке вещей? Вы думаете, у них не работало ни в уме, ни в уме, ни в сердце? Убаюкивали, убаюкивали. Может быть, музыкой заглушали, может, делами какими заглушали. Может, говорили: смотри, все нормально, все хорошо. Мы не расплачиваемся. Все-таки, значит, Бог простил нас. Смотри, видишь, какие чудные благословения. И здоровье есть, и работка есть, и вот то, и то. Но если бы Бог бы наказывал, наверное, бы Он бы по-другому со мной поступил. А раз по-другому не поступает, значит, все обошлось. Затих. Давид то так с Версавией затих. А потом все тайное говорит, что ты сделал. Теперь ты будешь это явно жать в своих детях, в твоем родстве, в твоей фамилии, вовеки. За что, Господи, хватит, я и страдался. Но, ты не истрадался. Ты теперь перестрадаешь это все. Это не игрушки. Чтобы Бог отдал за тебя, за меня сына своего, чтобы он так был истерзан, чтобы мы вот так вот относились к Нему? Мы видели страдания души Его, когда Он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Потом описывается момент, когда Бог Моисею говорит: я вот услышал страдания, увидел терзания, уже вопль дошел. Вот перестрадать в детях 430 лет. А как легкомысленно мы расторгаем наше родство с небом. И так быстренько каемся. Знаете, как это чудесно? Натворил чудес, ходил на голове, пришел, покаялся, тебе перстень на руку, тебе обувь на ноги, белоснежная одежда, и ты господин всего. Целый день, понимаешь, на торжеще простоял, тебе динарий. Это прекрасно. Это прекрасно. Когда? Скажите, какова степень покаяния должна быть? Какая степень очищения? Сегодня мы слышали напоминание о богаче и Лазаре. Там очень сильная фраза. Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь мучился. Это серьезнейшие вещи. Когда описывается у Петра, что говорится о том, что Лот в праведной своей душе мучился, видя и слыша дела беззаконные. Вы знаете, я когда читал это местописание, всегда я его читал так поверхностно, вот так вот как быстренько прочитал, а потом у меня как ёкнуло. Знаете, такое ёкнуло? Вот когда в свое время Елисей говорит: а твое сердце не ёкнуло у тебя, тогда, когда с колесницы тебе навстречу, тот человек повернулся. Ёкнуло, напомнило что-то. Послушайте, что у него в семье случилось? Жена осталась. Вы думаете, что он не видел, что по какой причине она останется? Что дочери его сделали? Вы думаете, он не понимал, он не замечал этих вещей, этих наклонностей? Вы думаете, что он страдал только от этих людей? Ужас страданий и боль терзаний заключается не от того, что мы видим, что творится вокруг, когда мы терзаемся и мучаемся, когда мы видим, что внутри. Вот где терзание и мучение. Послушайте, нам бы встретиться с глазами его. Я не знаю как. Петр, отрекшийся от Господа, я не знаю, как он собирался смотреть в глаза Бога. Но там не было злого умысла. Там не было, систематического грехопадения. Там не было этого развратного мира. Не было этого. Встретиться с Богом. Увидеть его глаза. Что они скажут, эти глаза? Когда-то он сидел в храме и смотрел, как полагали в сокровищницу. Вот сейчас его глаза смотрят на наши внутренности. И мою тоже. Глубоко-глубоко пронизывает. И смотрит, что там шевелится. Когда мы вероломно поступали против него друг при другом, шевелится. Господи, сегодня вспоминалось еще местописание о Моисее. Евреев 11:24. Веруя, Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. Конец. Какой конец? Верою оставил он Египет, то есть полностью, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху, пролитие крови. И губитель не смог прикоснуться. К чему мы приходим? Какова оценка нашего хождения? Сколько страданий и боли мы принесли нашему Богу? Как с этого выйти? Мы идем к Иисусу. Я понимаю, что в таких случаях бывает очень трудно молиться вслух, потому что слишком много свободных ушей рядом стоящих. Не хотелось бы, чтобы они услышали, о чем я или ты будем говорить. Я понимаю это. Я лично очень благодарен Богу, что Он дал нам сегодняшнюю эту встречу, эту тему, что мы еще живы. Идем в покаяние пред нашим Богом и поторопимся с вопросом исповеданий, покаяний, освящений, пока еще не поздно. Аминь. Молимся.